Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Я Алексей Пичугин. И вместе с нами здесь в студии «Радио «Вера» кандидат исторических наук, историк, источниковед, сотрудник отдела устной истории фундаментальной библиотеки МГУ и один из двух резидентов русской Википедии Михаил Мельниченко.
Пока тут два этих великих ума историка сидят, общаются друг с другом, я залезла на сайт прожито.орг, о котором мы сегодня говорим, и поняла, что действительно штука-то потрясающая. Потрясающе интересное. Смотрите, к примеру, если я хочу понять, какова была обстановка, да, ситуация в стране, скажем, накануне Великой Отечественной войны, да, я по дате выбираю там с 1 января 1941 года, условно, да, по 1 января там, 1943 года, ну, скажем, да, и мне выходят дневники совершенно разных людей. Вот, например, первое, да, что здесь выходит, это Лазарь Бронтман, да, я залезаю сразу посмотреть, кто это такой, есть краткое описание. Человек, который родился в 1905 году, журналист, корреспондент «Правды», прорабатывался в рамках кампании борьбы с космополитами, да. Следующая героиня, это Зоя Хабарова, это просто школьница, которая родилась в 27 году, она свидетель немецкой оккупации Крыма, медицинский работник. То есть это два человека, которые, ну, один был в это время уже абсолютно взрослым таким, да, и состоявшимся, он рассказывает о том, как они веселились на Новый год. То есть я понимаю, что в 41-м году люди действительно еще, то есть вот историю можно узнать на ощупь через это, да, понять, что зимой 41-го года люди, которые еще пока ничего не знали или находились как бы вот в предощущении, да, грядущей катастрофы, ну, мы знаем, что такие люди, как Ахматова, например, да, они уже в 40-м году понимали, что будет дальше. Какое-то предчувствие свыше было, да, человеку
давно. Ну, вот, кстати, прости, я тебя на секунду перебью. Тут не только Ахматова. На презентации проекта «Прожито» была такая читка дневников, сейчас, может, Миша про это подробнее скажет, с 39 по 41 год. То есть уже началась Вторая мировая, но Великая Отечественная пока нет. И вот это ощущение людей, простых людей, ощущение довольно известных людей, людей, ставших известными спустя годы, вот их ощущение того, что вот-вот что-то должно начаться. Начнется, не начнется, как это будет выглядеть?
Так вот, у взрослых людей это ощущение того, что что-то начнется, да, участие есть, участие еще нет. Вот, пожалуйста, здесь там описание. Была веселая компания, там давно мы так не веселились, там веселая лотерея, это пишет журналист Лазарь Бронтман, да. Девочка Зоя Хабарова пишет там 2 января. Опять я была одна дома с кошкой, мама с папой ушли в санаторий, меня никуда не берут, мама говорит, что для нее нет подходящей компании, там непонятно, то ли для мамы, то ли для кошки, да, ей тоже скучно. То есть понятно, что язык абсолютно вот такой, ну, как сказать, это ничего не отредактировано, не от ума, это вот как оно было, так и записано, да. Однажды там она пишет о том, что вот у папы всегда компания есть, ему там, однажды пошел на рынок за мясом и вернулся только к ночи, да. Там 3 января она пишет, опять каникулы, скучно, на дворе дождь, я сходила там в кино, посмотрела 100 мужчин и одна девушка, новый фильм, который вышел на экраны, ну и так далее, и так далее. То есть ты понимаешь, ты начинаешь через записи этих людей вот как-то кончиками пальцев ощущать время.
Да, это абсолютно живая история. Вот это то, что происходит в это самое время. Как действительно, и вот основная идея нашего сайта, вернее, одна из основных технических возможностей, это в том, чтобы читать дневники людей как один текст. То есть у нас можно читать дневник как классический, как последовательность записи одного человека, а можно выбрать интересных тебе людей, указать день, с которого ты хочешь читать их дневники, и система смешивает тебе их дневники и представляет вот привычный современный пользователю,
френд-ленту.
Да, как френд, это мы, конечно, оглядывались на вот систему блогов и социальные сети, когда придумывали, потому что блог и дневник, они типологически очень схожи по нескольким формальным признакам.
То есть френд-лента вот здесь будет состоять из таких
здесь
людей, как
френд-лента состоит из тех, кого ты сам себе там определишь, но ты можешь взять себе там
классная френд-лента. Ольга, да. Бергольц, Ника Ноптинский.
Да, мне тоже нравится вот такой подход. Да, а с другой стороны, это может быть какая-нибудь френд-лента, где, вот, например, Зоя Хабарова, девочка, которая родилась в 27-м году и работала где-то санитаркой.
Вот, и по мере того, как будет увеличиваться количество материалов на нашем сайте, можно будет формировать очень необычные ленты, потому что дневники же есть очень разные. Есть дневники влюбленных девочек, которые... Вот завтра будет война, а
21
девочка бешено влюблена и может только рефлексировать на тему, связанную со своей влюбленностью.
Это всюду жизнь.
Да, есть дневники духовных людей, молитвенные дневники, которые вообще не имеют отношения к истории, но имеют отношение к какому-то духовному возрастанию человека. Вот. И есть там... Ну, в общем, можно брать людей из определенных социальных слоев или с определенными настроениями и работать с их текстами, с несколькими текстами одновременно.
Да не обязательно работать, можно просто их читать.
Да.
Читать, открывать для себя. То есть это такое фактически...
Для меня это синонимы как для историка.
Ну, опять, да, прозвучало вот это слово.
Замочная скважина в машине времени такая, да, получается. То есть там что-то происходит, а ты за этим смотришь.
Да, ты за этим смотришь так, как будто это происходит прямо сейчас.
Прозвучало слово. Слово «наполнять», краудсорсинг, к которому возвращаемся. Кто с тобой работает? Расскажи немного про этих людей. Вот ты представляешь проект, в котором есть еще ведь ряд людей.
Ну, во-первых, у нас есть постоянная команда. То есть довольно быстро после того, как я стал обдумывать, как это реализовать технически, ко мне присоединился мой друг и товарищ Ваня Драбкин, программист, с которым мы стали вместе разрабатывать техническое задание. Потом началось программирование. Ваня взял на себя все технические, организацию всех технических работ. Он нашел нам прекрасного немецкого дизайнера Майка Мюллера и еще нескольких своих друзей-программистов подключил к этому делу. Потом у нас появился... Потом нам придумало замечательное название «Аня Шур». Название «Прожито». Она придумала сразу несколько замечательных названий. Ну вот мы остановились на этом слове.
Отлично, очень классное название.
Очень хорошее прям... слово. И мне, да, особенно оно ценно тем, что поскольку в какой-то момент мы надеемся развивать наш проект как международный, слово «Прожито» довольно любопытно звучит для англоязычного человека, и оно вполне такое запоминающееся. И позже к нам присоединился Илья Винявкин, креативный директор фонда Егора Гайдара, который взял на себя информационное сопровождение проекта. У нас случилось несколько публикаций на сайте «Медуза», подборок по разных тематических подборок. И после этого в наше сообщество пошли... Вот в наших сообществах стали появляться волонтеры. И одним из первых ко мне присоединился студент из Тарту Сергей Ким. Я даже не видел... Я не видел его лица, я не видел его фотографии.
Университетский город.
Да, да. Тарту – это вообще одно из центральных мест для филологического сердца.
Да.
Вот. И Сергей стал работать с дневниками советских писателей, методично обрабатывая, присылая мне текст за текстом. Позже ко мне присоединилась... Дарья Маньшина из Бремена. Удивительно, что сначала стали откликаться русские студенты из европейских университетов.
А почему, кстати говоря? Вот интересно.
Вероятно, потому что координация происходила через Facebook, и возможно, что публика Facebook как-то... Ну, это что-то более международное.
Вообще, трагическая история 20 века в большей степени, к сожалению, интересует людей, которые живут на Западе.
Ну, в некотором степени... Да, действительно, словистика, изучение 20 века, происходит на Западе. Ну и позже, сейчас после открытия уже пошли волонтеры в большем числе. Вот, пока мы все работаем с какими-то небольшими тестовыми заданиями, и в основном они занимаются подготовкой, оформлением по нашим правилам текстов. Для того, чтобы загрузить текст в систему, нам нужно его специальным образом разметить. Это достаточно... Это не очень сложно, но это требует времени, это требует внимания. Вот. И пока мы работаем с текстами уже опубликованными, с которыми работать проще. Но вот как только... Я думаю, что к осени мы начнем по-серьезному заниматься публикаторской деятельностью. Нам нужны очень будут люди для набора текстов, для расшифровки рукописей и создания как бы электронного набора текста.
Миш, а есть какой-то дневник, который тебя особенно зацепил?
Ну, дело в том, что я немножко, поскольку я занимаюсь этим профессионально, мне очень нравятся фактографические дневники, дневники, в которых записано много живого материала, слухи, анекдоты и какие-то коллизии советской жизни.
Ну, например,
да. Ну, вот, пожалуй, один из самых моих любимых дневников – это дневник Ивана Шитца. Это дневник, который велся, по-моему, с 29 по начало 30-х годов. Он очень коротенький. Об Иване Шитце известно не так много. Это историк и редактор Большой советской энциклопедии. Он вел довольно подробный дневник, но при этом в этом дневнике, из этого дневника очень мало что можно сказать о самом Иване, Иване Ивановиче Шитце. Дело в том, что он планировал переправить его за границу и там опубликовать как некоторое свидетельство царящих в Советской России нравов. И поэтому он не распространялся о своей личности, чтобы его потом нельзя было вычислить. И он действительно, вероятно, посредством какой-то дипломатической почты переправил в Париж свой дневник, где тот лег в архив и до конца 80-х совершенно без движения лежал. И в начале 90-х его опубликовала «Имка Пресс». Вот. И я очень ценю этот дневник еще по своей... По временам работы с анекдотами, потому что это один из авторов, который в обилии фиксировал анекдоты. У него около 40 текстов записано вот конца 20-х
ты
годов.
Ты открыл Иван Ивановича Шитца, 28-31 год, а сам он войну не пережил, в 42-м году умер.
Да, нам крайне мало известно о том, как он умер и чем он жил после введения своего дневника, но вот он оставил этот замечательный источник.
Редактор Большой советской энциклопедии, между прочим, здесь на сайте у вас о нем сказано.
Да,
да, это... Историк, преподаватель, экскурсовод, ну и так далее. И в списке, что интересно, да, в списке авторов он фигурирует где-то между Евгением Шварцем, да, и чуть ниже здесь Ирина Эренбург, переводчица, дочь, соответственно, Ильи Эренбурга, да,
ну, Георгий Фрон,
сын Марины Цветаевой, переводчик, ну и так далее. То есть, да, пожалуйста, спектр авторов, он такой, что...
И если по этому списку пройтись вверх-вниз, то можно найти крестьянина, пережившего голод по Волжье, и крестьянский дневник, который воспроизводится у нас на сайте со всеми особенностями его письменной речи, с очень простым языком, с огромным количеством ошибок, с короткими репликами, в основном про урожай и погоду. Вот.
То, что потом стало называться телеграфным стилем.
Да, пожалуй, так. Вот, и очень разные дневники представлены на сайте. И чем больше, чем... Сейчас у нас на сайте чуть больше 100 дневников, если считать по подневным записям, ну, я думаю, что ближе к 40 тысяч записей еще нет. То есть больше 35, но меньше 40.
Ну, вот, это уже такие, знаешь, числа, которые...
Это числа, да, они звучат. Это объем, с которым уже можно работать. Но в целом, конечно, здесь должны быть сотни тысяч записей.
То есть это какие-то доли процента, условно говоря, от общего числа, которые, по идее, хорошо бы иметь.
Я надеюсь, что за несколько лет плотной работы мы выйдем на миллионы записей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Историк-источниковед, кандидат наук Михаил Мельниченко вместе с нами проводит этот светлый вечер. Мы встречаемся 7 мая, накануне Дня Победы, 70-летия Победы. Военные дневники.
Военные дневники... Я сейчас буду говорить немножко профессионально. Дело в том, что в военному времени, если говорить о дневниках, довольно повезло. Это один из самых публикуемых текстов. Дело в том, что разные периоды нашей истории представлены в публикациях очень неравномерно. Довольно хорошо опубликованы 20-е годы, и очень хорошо представлено военное время, потому что начали публиковать дневники. Хотя на фронте было запрещено вести дневники, потому что по целому ряду причин. Из-за необходимости сохранения военной тайны, но скорее, конечно, из-за того, что дневник, найденный при твоем пленении, найденный дневник, мог бы использоваться в агитационных целях. Вот. И это абсолютно очевидная логика, потому что дневники немецких солдат, дневники, найденные при пленении немецких солдат, очень активно использовались в советской агитации. Но, тем не менее, дневники вели, и для меня, конечно, довольно много дневников партизан, потому что кажется, что командирам партизанских подразделений едва ли не в приказном порядке было велено вести дневники. Это был такой своеобразный судовой журнал, журнал ведения боевых действий. Вот. Но мне, конечно, ближе и интереснее дневники тыловые, дневники людей, которые переживают эту войну и которые существуют в этих... как бы условиях ничуть... Ну,
но вот среди вот этих 40 тысяч записей, я подозреваю, что немало человек, который вот в преддверии Дня Победы захочет посмотреть на войну и в этом аспекте, да, в аспекте каких-то личных переживаний, дневниковых записей, может тоже зайти на прожит.орг и найти там интересные записи, связанные с восприятием простого человека, того вот глобального действия,
которое вот смотрите,
есть несколько блокадных дневников. Европы.
Да, друзья мои, я забила дату 22 июня, да, 41 года, по 23 июля, да, 41 года. Результат очень интересный, потому что первые несколько записей, день первый, воскресенье, так свершилось, да, дальше о речи Молотова. Второй дневник тоже начинается с записи о речи Молотова. Дальше опять, то есть люди постоянно пишут о том, что, там, очень разные люди пишут о том, что началась война, включая вот дневник Елены Мухиной, я так понимаю, это просто девочка, да, когда она пишет, что вся страна слышала выступление товарища Молотова и так далее. И вдруг неожиданно некий Артур Страдинш, латыш, да, он пишет о том, что в воскресенье я пошел в гости к министру Каминскому, у него закончились сигареты, я достал, отнес ему, сигарет не стало хватать, запасы у всех иссякли, купить нельзя, магазина нет. Министр чувствует себя хорошо, и здоровье это... крепкое, ходить не может, одна нога у него ампутирована.
И все это происходит в советском лагере для латышских националистов. Вот. И запись о войне появится в дневнике Артура Страдинша только дня через 3 или 4, потому что информация до них просто не была донесена. Вот, этот дневник, это, кстати, единственный на нашем сайте сейчас переводной дневник. Мы сейчас работаем только с русскоязычными текстами, но текст, этот текст показался мне очень любопытен, потому что не так много дневников, которые ведутся в месте лишения свободы. У нас таких пока есть только 2. Вот.
Как интересно.
Да, да.
А гулаговские дневники?
Гулаговские дневники, они есть, они крайне редки, и некоторая часть из них представляется мне гипотетически сфальсифицированной.
Почему?
Потому То есть вот это еще дополнительная, кстати говоря, работа, да, по проверке подлинности?
Эта работа пока не очень понятна, насколько она должна лежать на нас. Мне кажется, что мы должны предоставлять все тексты, но для некоторых из них выставлять в предисловии, что текст не проверен. То есть у нас есть... тексты, якобы написанные в тюрьме, и уже сейчас но мне кажется, что... Дело в том, что эти тексты уже были опубликованы, и понятно, что некоторые... что в месте лишения свободы было довольно проблематично вести дневник. Было довольно проблематично его потом вынести из тюрьмы и сохранить. Вот. И есть какие-то совсем объемные тексты, и очень сложно поверить в то, что это действительно было записано в тюрьме. Вот.
Слушайте, а вот потрясающая история. Та же моя героиня Зоя Хабарова из предыдущей части программы 22 июня 41 года пишет: «Ночью мне приснился сон, что началась война. Я иду где-то в поле, там окопы, вдруг из окопа вылезли 2 немца и идут на меня. Я проснулась и говорю маме: мне приснилась война, если будешь клеить окна, то клей белой бумагой. Она мне сказала, что я дура», простите, я цитирую, «и послала в санаторий за завтраком». Ну, она живет в Крыму, и, соответственно, у них там в Крыму санатория. «Я пошла, на набережной около Интуриста толпа людей, я слышу слово «война». Побежала к Нельке, потом в санаторий, когда вернулась, мама уже заклеивала окна газетами, мне здорово влетело, отец побежал в военкомат, его оставляют организовывать военный госпиталь». Ну, то есть вот, я не знаю, ну, мурашки просто по телу бегут, когда читаешь записи ребенка в 27-м году она, напомню, родилась, как мы узнали, да, уже из
14 лет.
Да. Это, я не знаю, но это вот как, это же надо как-то разместить в своей голове, что вот девочка действительно, которой приснился сон,
да,
и ну, это потрясающе.
Да.
Без комментариев, видимо, без комментариев. А про 9 мая что пишут?
Про 9 мая можно посмотреть точно
на сайте прошлый.ру.
Ну, вот, да, давайте я сейчас попробую это забить, потому что просто действительно интересно. Да, вы пока поговорите на свои высокие темы.
На свои высокие темы. На самом деле времени у нас остается не так много, а я еще хотел спросить совершенно, задать совершенно сторонний вопрос, который не относится впрямую ни к анекдоту, ни к прожитам. Мы тебя представляли в начале программы и в середине тоже как одного из двоих резидентов русской Википедии. Что это за должность такая? Вообще, кто такие резиденты Википедии?
Вики-резидент – это такой формат сотрудничества с Википедией, который на протяжении последних нескольких лет довольно активно используется в других странах, но вот в России, к сожалению, это пока не появилось, пока не стало популярным. Вики-резидент – это штатный википедист организации. То есть человек, который, например, получает зарплату в некотором исследовательском центре и выкладывает на регулярной основе в Википедию материалы этого исследовательского центра. Дело в том, что вот одна из моих должностей...
Отдел устной истории.
Отдел устной истории библиотеки МГУ – это место, в котором на протяжении уже многих десятков лет с 60-х годов занимается сбором биографических интервью по истории науки, истории искусства. Это деятельность, которая была начата Дувакиным в 60-е, вот, и сейчас она продолжается в стенах библиотеки. И мы заключили договор с Википедией, и наше интервью, видео, которое мы снимаем, записи интервью и расшифровки мы выкладываем в Википедию.
Вики-склад, да?
Мы выкладываем в Википедию под открытой лицензией. То есть те материалы, которые мы собрали и обработали, становятся общественным достоянием, и люди получают право использовать эти материалы абсолютно бесплатно в своих исследовательских и любых целях.
Да, 9 мая. 8 и 9 мая я забила сразу два дня, чтобы можно было, потому что мы же понимаем, что 8 мая уже, да, уже все свершилось. Вот фронтовик, который возвращается домой, да, наконец-то Москва, ну, здравствуй, Москва моя дорогая, там, наконец-то трап к самолету, да, и вот мы стали ногами на землю, здравствуй, Москва моя дорогая.
Какой-то высокопоставленный фронтовик, если он с самолета выходит.
Да, это, скорее всего, Всеволод Вишневский.
А, это,
да,
прошу прощения, я просто, да, посмотрела на фотографию наверху, да, читать-то стало действительно Всеволода Вишневского, да. Объятия, расспросы от редакции «Знамени» меня встречает Тарасенков. Он, расскажите о нем немножко, об этом человеке.
Это такой советский писатель, автор оптимистической трагедии, в какой-то момент чиновник от литературы, был во время берлинской операции в Ставке и документировал ее. И вот в последние дни вернулся в Москву.
В привилегированном самолете 8 мая.
Да, ну он был действительно довольно высокопоставленный персонаж. Вот.
Да, и дальше смотрите, например, запись Георгия Князева «Очень много затруднений», 8 мая, с устраиваемой юбилейной выставкой. Интересно, о какой выставке идет речь. Но скучно и противно писать об этом, в особенности тяжела эта диалектика истории в дни крайнего напряжения всех народных сил. Нервные, напряженные дни. Сегодня в середине дня распространился слух о капитуляции Германии. Все ожидали у репродукторов сообщения об окончании войны и не дождались. И в 3, и в 4, и в 6 часов по радио передавались обычные передачи. Вот это напряжение колоссальное, оно действительно передается, да? Что вроде бы все уже знают, но не все, да, не все. Те, кто имеют доступ к информации, да, они понимают, что что-то уже очень важное произошло. Но на самом деле, вот, и вот буквально несколько записей спустя, да, уже все, 9 мая. Наше объявление о капитуляции последовало 2 часа 10 минут в ночь на 9.
Я думаю, как раз здесь стоит поставить точку, потому что наши слушатели, если захотят, смогут зайти на сайт и посмотреть, прочитать сами.
Оно того стоит, да, вот, честное слово.
Время наше истекло. Я напомню, что в гостях сегодня на радио «Вера» в программе «Светлый вечер» был историк, источниковед, кандидат наук Михаил Мельниченко, сотрудник отдела устной истории фундаментальной библиотеки МГУ и резидент русской Википедии. Спасибо, Миш, большое.
Спасибо вам.
Алла
Спасибо.
Митрофанова, я Алексей Пичугин. Будьте здоровы, всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».